И вот мы изучаем Колоссянам, мы сегодня посмотрим из первой главы, с 15 по 23 стих. С 15 по 17 стих я сейчас прочитаю. Здесь говорится, мы до этого говорили про Иисуса Христа, и здесь говорится, который, то есть про Иисуса говорится, есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах, что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. Вот до этого Иисус, до этого говорил, что Иисус, он искупил нас своей кровью, да, в 14 стихе. Вот, и для человека, который пытается приблизиться к Богу, к Богу просто так нельзя приблизиться, нужен посредник. В Ветхом Завете это поняли. Иов этого очень страстно желал. Нам нужен посредник. Мы к Богу приходим только через посредника. Посредник Иисус Христос. И когда Иисус пришел на землю и ходил в этой плоти, понятной человеку, это была очень большая поддержка и прорыв в духовном плане. Потому что человек, он мог получить ответы, познания Бога и приблизиться к Богу через вот такого посредника, человека Иисуса Христа. То есть человеческая природа Иисуса Христа. Да? Но понимая эту красоту, то, что Иисус это такой, он такой, имеет такое же тело, как я, и я могу приблизиться к Нему, а значит, через Него приблизиться к Богу, это большая поддержка. Но понимая это, важно понять также божественную природу Иисуса Христа. И об этом тоже не надо забывать, и это тоже для нас поддержка. И Павел здесь об этом как раз и говорит. Он говорит о том, что Иисус – это образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Еще до сотворения вселенной, до всего, что было сотворено, Иисус уже был. Более того, здесь говорится, что Иисус создал все. Создал все видимое, невидимое, на земле, все, что на небесах. Господство начальство подразумевается вот эти ангельские иерархии, да, ангелов. Иисус, получается, Создатель. И мы привыкли в Ветхом Завете, что Создатель – это Бог, или Бог-Отец. Но мы видим здесь величие Сына Божьего, нашего Спасителя, что Он также, и Он также называется Творцом. То есть Его положение необычайно высоко, нашего посредника, положение нашего посредника между Богом и нами очень высоко. Это дает нам поддержку, имея такого великого, как бы, посредника, приходить к Богу. Такая мысль. Потому что в дальнейшем к Колоссянам пришли люди, которые каким-то образом дали им понять, что Христос, как бы, Он что-то сделал, но это не самое, как бы, не в этом полнота. Вот полноту мы сейчас вам расскажем. Через эти ритуалы, через соблюдение этих законов, и вы добьетесь, вы достигнете полноты. И христиане, была опасность, что христиане начнут слушать и забудут, что вся полнота во Христе. Вот контекст такой, поэтому Павел говорит о величии Иисуса Христа, о Его божественной природе. Божественная, вот давайте немножко остановимся. Божественная природа Иисуса Христа. Библия говорит, что Бог только один, да? Бог только один. Но когда мы здесь читаем, мы видим, что здесь об Иисусе говорится так, как говорится в других местах и в Ветхом Завете, что Он Бог. Да? Как это понять? Понятно, что Бог творец всего. А здесь говорится, что Он создал все им для Него и все им стоит даже. Библия говорит, с одной стороны, что есть только один Бог. Как же нам понять вот это, то, что здесь говорится? Что может быть, как свидетели Иеговы говорят, что Иисус был сотворен, и Он как бы, Он как ангел или как какое-то высшее существо, но Он сотворен. И когда так люди говорят, свидетели Иеговы или другие, они не признаются, но на самом деле философия получается, что есть Бог, большой Бог и есть маленький Бог. Получается, как двоебожие. Люди этого не признают. Но все, кто пытается оспарить божественность Иисуса Христа, они в конце концов сталкиваются с той проблемой, что они проповедуют многобожие, двоебожие. А такого не может быть, потому что Библия говорит, что Бог один и Творец один. Как же это понять? Здесь сказано «рожден». Да? Разве не должны мы напрямую понимать это слово «рожден»? Если сказано «рожден», неужели Иисус может иметь вечно живет? Здесь же сказано, что Он рожден. Да? И дело в том, что надо понять, что «рожден» оно не всегда, особенно среди в Ветхом Завете, среди евреев, это не всегда понималось о начале существования. Это часто подразумевалось о статусе. Это говорило о статусе. И вот пример простой. В Иеремии 31.9. Откройте со мной. Да, Иеремия 31.9. Здесь говорится. В конце 9 стиха говорится, что Ефрем, первенец мой. Это Бог, слава Бога, пророчество. Ефрем, первенец мой. Бог говорит, да? Но мы знаем из Бытия 41 глава, где Манасия родился первым у Иосифа. Манасия был первенцем. Почему же Бог называет Ефрема первенцем? Очевидно, что Бог здесь не имеет в виду как бы начало, кто был в начале раньше. Он говорит о статусе. Так, как, Ефрем был первенцем, но Бог благословил как бы больше Манасию. И в этом плане Манасия, он здесь называется первенцем. Хотя, опять же, заметьте, а? Нет, Ефрем Бог называет первенцем, правильно, хотя Манасия был первенцем у Иосифа, спасибо. Вот. И то же самое, исход 4.22, там говорится, Израиль есть сын мой, первенец мой, да. Но мы понимаем, что Исав был вообще-то первенцем, да. Ну и вообще у Бога не... Это не первый, да, как бы человек, которого он создал. Но Бог называет Израиль своим первенцем. Ясно говорится не о том, когда эта нация или этот человек начал существовать, а говорится о статусе, о особом приближении к Богу. Вот так вот надо понимать, когда здесь говорится, что Иисус был рожден прежде всего сотворенного. Другая мысль, вот в подтверждение божественности и единства Отца и Сына. Иисус есть образ Бога. Было ли такое время, когда у Бога не было образа? Вряд ли. Всегда, да? Или, например, в притчах, 8 глава тоже, я открою, хотел бы, чтобы вы открыли, я открою. 8 глава притчи. Это очень хорошее, вот это место притчи, хорошее место, что, если вы в споре со свидетелями Иеговы или кто оспаривает божественность Иисуса Христа, ссылается на то, что вот видите, здесь он рожден. Вот здесь вот этот хороший текст использовать его в защиту божественности Иисуса Христа. Притча 8 глава, 24 по 26 стих. Я родилась, это как бы про мудрость говорится, мудрость как бы от себя говорит. Я родилась, как еще, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников обильных водой. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он, то есть Бог, не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок Вселенной, когда Он уготовлял небеса, я была там, когда Он проводил круговую черту по лицу бездны. Здесь говорится, что мудрость родилась. Прежде, но она родилась, да? Это нельзя понимать в прямом смысле, потому что мудрый, может, был ли такой период или момент у Бога, когда у него не было мудрости, когда у него не было премудрости? Конечно, сколько существует Бог, столько и существует мудрость, правильно? Когда здесь говорится, мудрость родилась, это не понимается, нельзя понимать в прямом смысле, потому что мудрость у Бога, она всегда была. Хотя здесь про мудрость применяется тот же язык, как и про Иисуса Христа, что он перворожден, что он рожден был, да? И здесь то же самое. Вот, то есть мы не можем сказать, что слово, логос, его никогда не было у Бога. Это оно всегда, слово было всегда у Бога, так же, как мудрость, она всегда была у Бога, понимаете? Хотя про мудрость и про Иисуса Христа говорится, что Он рожден, да? Но это, мы понимаем это в плане не начала бытия, а в плане какое отношение, какая связь, какую благословенную связь между Отцом и Сыном. О статусе это говорится, не о начале бытия. Рожден, первенец, когда говорится, понимаете? И есть много доказательств божественности Иисуса Христа. Я только одно сейчас приведу. Это Иоанна 1.1. Вы хорошо это знаете по памяти. Слово было у Бога, и Слово было Бог. Слово было у Бога, вот Бог Отец, да? Но тут же говорится, и Слово было Бог. Как это понять? Это никак по-другому не понять, как понимают традиционные церкви и учения о Троице. Что Иисус Бог, и Отец Бог, и Дух Святой Бог. Но об этом мы сейчас не будем говорить, да? Троица, да? И вы знаете, я всегда отвечаю, когда люди говорят вам, ну, знаете, Троица, нету слова Троица в Библии, да? И я всегда отвечаю вот этот момент, когда фарисеи, то есть, не простите, саддукеи, они верили, что воскресения нету. Саддукеи, они основывали свое учение на пяти книгах Моисея. Они не признавали другие книги. Исаия, Псалмы, Царство, все это они не признавали. Они только признавали богодухновенные книги, это Пятикнижие. И они были уверены, что в Пятикнижии нигде не говорится про воскресение, значит, воскресения не может быть, да? И с ними было трудно спорить. Но когда Иисус пришел, Он именно ссылается на Пятикнижие. Он говорит, что Авраам, то есть Бог называет себя Богом Авраама, Якова и Исаака. И тем самым Он доказывает, что Бог не есть Бог мертвых, но живых. И тем самым, там вы читаете когда контекст, Иисус доказывает, что воскресение проповедуется, и оно есть в книге, в Пятикнижиях. Хотя слова воскресение само там нету. Но оно... Принцип этот, воскресенье есть. И то же самое, может быть, слово Троица действительно нету в Библии, но это, вот эта идея о триедином, но одном Боге, она существует в Библии очень хорошо. Хотя этому нету, может быть, какого-то определения. Так что, наверное, Троица это нормальное слово, и оно хорошо объясняет. Все другие системы, когда они пытаются объяснить, они приходят к тому, что получается несколько богов. Один большой бог, другой маленький бог. Но это противоречит Библии, потому что бог только один. И именно вот это традиционное христианское учение о триедином боге, оно очень хорошо объясняет это, и вот этот отрывок в Колоссянам. Иисус есть Бог. Аминь. Есть и другие места, конечно, в Библии. Здесь также говорится, что все Иисусом стоит, все Иисусом... То есть, вот интересно, я всегда размышлял, Бог создал все. Он создал Вселенную, Солнце, там, орбиты по определенным орбитам планеты вращаются, скорость вращения Земли, все такое, да, сложный этот мир. Я думал, может быть, Бог создал это в начале, тогда, да, в эти шесть дней творения. И все оставил так. Все сейчас по каким-то определенным законам крутится, вертится и жизнь продолжается. Да? И отчасти это да, Бог задал законы очень хорошие, которые будут действовать. Да? Но здесь четко говорит, что Бог все равно поддерживает жизнь. Все равно, несмотря на законы, в этом мире есть сверхъестественное вмешательство в Бога. И Бог... А здесь сказано про Иисуса Христос, поддерживает нашу жизнь. Сегодня октябрь, да, и мы благодарны, что у нас в октябре здесь не минус 15, не минус 20. Почему? Потому что Бог так задумал, потому что Бог так, Иисус так поддерживает, все им стоит. Это очень интересно. Вся жизнь, она все равно поддерживается Богом. И здесь сказано, что Иисусом Христом. Но мысль, давайте не забудем, мысль Павел хочет возвеличить Иисуса Христа, чтобы колоссяне и мы все, мы понимали, что во Христе есть полнота, нам не нужно ничего другого. Это, выше этого ничего нет. В этом, в Иисусе Христе полнота вся. Потому что пришли учителя, и которые говорили, что нет, Иисус это только как бы он начало, он что-то сделал, да, он умер за грехи, но на самом деле вот путь к полноте, он... в чем-то другом, и они пытались вводить в заблуждение учеников. Поэтому Павел, это одна из целей написать это послание Колоссянам Павла. Дальше, 18 стих мы читаем. «Он есть глава тела церкви, он начаток первенца из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство». Иисус есть глава тела церкви. Церковь – это тело. Вот давайте задумаемся на мгновение об этом. Мы – церковь, мы – собрание во имя Иисуса Христа, мы – тело. Кого? Иисуса Христа. А глава в этом теле, Он, Бог так расположил. То есть, видите, какая у нас тесная связь друг с другом верующих в этой церкви. Мы члены одного тела. Аминь. Это хорошо не забывать, жить по такой вере. И в то же время у нас связь со Христом такая, как связь тела с головы. Такая прочная, тесная, хорошая связь, которая должна нас поддерживать. Особенно, когда мы сомневаемся, любит ли меня Бог. Конечно, Он нас любит. Так же, как я люблю все части своего тела. Бог во Христе Иисусе любит нас. То есть Иисус Христос, который сотворил все, который все стоит, Он является главой тела, то есть церкви. Это очень хорошая мысль размышлять, это потрясающе. И это помогает строить взаимоотношения в церкви на любви, да? Потому что мы все друг в друге нуждаемся, друг другу можем послужить. 19 стих. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота». Вот видите, это мысль Павла, он ее подводит, которую он будет развивать больше во второй главе. Но сейчас он говорит, что вы, вот говоря о величии Христа, о его искупительной миссии, о его божественной миссии, он подводит эту мысль, смотрите, в нем вся полнота. Потому что в Колоссы пришли лжеучителя. И дальше, с 20 по 23 стих. И чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное небесное, и вас, бывших некогда отчужденными, врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смерть Его, чтобы представить вас святыми, непорочными, неповинными пред собой. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которого защищено всей твари поднебесной, которой я, Павел, сделался служителем. Значит, вот здесь вот два состояния. Первое, мы были и ныне. Что сейчас? Каким мы были, здесь сказано? Мы были отчуждены. Мы были враги Богу. Мы были расположены к злым делам. Без Христа человек, он расположен к злым делам. Без Христа... Вот такова глубина человеческого, глубина нашего падения. Мы грешим не потому, что мы грешны, не потому, что мы грешим. Мы грешим, потому что мы расположены к этим злым делам. И в результате появляются какие-то дела и слова грешные. Мы родились здесь, и у нас уже есть расположение делать зло, делать грех. Вот такая очень... печальное описание нашего морального состояния, всего человечества. Отчуждены. Были врагами Богу. Мы были врагами Богу. Потому что мы были расположены к злым делам. Теперь же, слава Богу, теперь же про нас говорится, что мы примирились, были врагами. Слава Богу, мы примирились. Здесь говорится, что мы святые, что мы не порочны, мы не повинны. Это надежда благовествования. Вот это радостная весть. Родившись, будучи расположенными к злым делам, у Бога есть способ, как сделать меня святым и примириться. Примириться с Богом – это очень важно. Быть святым – это очень важно, потому что Бог берет в свое царство только святых. Он не берет в царство тех, кто старается. Он берет, кто действительно свят. Кто действительно не порочен, кто действительно изменился. Бог не берет старающихся или искренних. Он берет тех, кто действительно свят. И вот эта радостная весть, то, что мы такими стали, верующие. Вопрос. Как из такого состояния, где говорится, что мы враги и расположены к злым делам, как из такого состояния человеку перейти в состояние, где его называют святым? И непорочным, неповинным. Как перейти? Что здесь говорится? Какой у нас контекст? Контекст говорится о том, что это не наши усилия, да? Это кровь креста, 20 стих. Кровью Христа, умертвив через Него. Кровью креста Его, то есть Иисуса Христа, который умер на кресте за наш грех. Вот этой кровью Благодаря этой жертве и нашей вере, о вере говорится в 23 стихе, человек из такого ужасного состояния, когда он враг Бога и расположен к злым делам. Без Бога вы расположены к злым делам. Не говорите мне, что вы хороший человек. Это все не важно. В глазах Бога каждый человек, он грязный грешник. Библия об этом много говорит. Но благодаря Иисусу Христу и то, что Он сделал на кресте именно, из этого ужасного состояния человек переходит по вере, простой вере, то, что Иисус сделал на кресте, в это совсем другое, противоположное и потрясающее состояние святости, примирения, непорочности. Это надежда благовествования. Это нам всегда нужно напоминать. И это не отдел, чтобы никто не хвалился. Это по вере. Вот, допустим, откройте со мной опять Ефесянам, 2 стих и 9 немножко. Ефесянам 2 глава, простите, 8 и 9 стих. Ефесянам 2 глава, 8 и 9 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, сие не от вас Божий дар, не отдел». Из такого ужасного состояния я перешел в состояние святости. И это не потому, что я что-то напрягся, что-то сделал. Это что-то Иисус сделал для меня, для всех нас верующих. Это действительно радостная весть, благовествование. И его надо держаться как веру. Продолжать верить. Мы уверовали один раз и продолжаться веру. То, что происходило с колоссянами, их пытались поколебать в этой простой вере, с которой они начали. Если только пребываете в вере. Павел был уверен, что они прибудут, да? Но он им напоминает, колоссяны, все, что, если вы хотите полноту, благословение от Бога, все, что вам нужно, продолжать то, как вы начали. То, что вы слышали. Ничего нового вам не нужно. Вся полнота во Христе. Не просто во Христе, а именно полнота в том, что вы понимаете, верите в жертву Иисуса Христа. Кровь Христа вы верите. Кровь Христа. Сейчас такие сообщества появляются, что кровь креста, она уже оскорбляет людей. И уже люди пытаются обходить такую терминологию, смягчить роль Спасителя. Но Библия говорит кровь Христа. И как бы нам это ни ужасно было, другого пути нас спасти не было. И мы должны держаться этой веры, не отпадая от надежды благовествования. Мы святы и непорочны по вере. Это радостная весть. Не отдел. Не философия. Не аскетизм. Не ритуалы, не сделать того, что делает вера в кровь Иисуса Христа. И это именно лжеучителя потом пришли и пытались запутать колоссян, принося им философию, аскетизм, ритуалы. И вы поймите, каждый христианин, он искренне верующий, он хочет угождать Богу. Каждый христианин, он хочет духовно расти. И вот на этом желании духовно расти приходят лжеучителя и предлагают свои методы, как ты возрастешь духовно, как ты будешь более благословлен Богом. И уводят людей от благодати, давая им что-то другое, что в конце концов не может их дать им полноту. И мы иногда колеблемся, потому что когда мы видим глубину нашего падения, да, когда переживаем из-за наших несовершенств, а мы хотим угождать Богу, мы искренне, мы хотим измениться в лучшую сторону, да, когда мы, может быть, там, не знаю, накричали на детей, или увидели, как легко я раздражаюсь. Я думал, что я стал верующим, стал более уравновешенным, а тут, оказывается, у меня все равно проблемы с раздражительностью, ужасно. Я иногда вообще выхожу из себя, и мне потом страшно за себя, да. И потом мысли приходят, ну как же ты христианин, ну что вообще. И вот это вот уныние приходит, уныние. Или иногда мы просто чувствуем, у меня нет интереса к духовному. Честно говоря, может быть, вы иногда, и я вам честно скажу, мы иногда думаем, честно говоря, я пришел сюда в воскресенье, я делаю все, что нужно делать, но, честно говоря, мое сердце, я бы хотел бы дома остаться. Просто там поспать, просто посидеть там. И когда эта мысль приходит, мы потом начинаем чувствовать себя, елки-палки, что же такое со мной, да? Почему у меня нет желания к этим духовным вещам? Почему у меня нет желания поклоняться? Почему эти песни, они не дают мне радость? Что такое? И потом приходит это осуждение, да? Мы видим эту испорченность нашего сердца и унываем. Или когда замечаем какой-то свой эгоизм, Это дает нам повод очень сильно унывать. Мы колеблемся в вере. Но колебаться в вере не надо. Почему? Потому что как мы переходим из такого ужасного состояния в состояние святости? Как? Вот отсюда, сюда. Верую. Твердую веру. Непоколебимую веру. Веру во что? Веру в кровь Христа, что это Христос сделал нас, перевел из такого состояния в такое состояние. Веру. У искреннего христианина, у нас искренних людей, любящих Бога, у нас всегда появляется желание. Но я-то что-то должен сделать. Но мы ничего не можем сделать. Это хорошая мысль, искренняя мысль. Но мы ничего не можем сделать. Иисус это сделал. И Павел говорит, если только пребываете вот тверды и непоколебимы в такой вере. Важно сохранить вот эту веру, не отпасть от надежды. И здесь сказано, которое возвещено всей твари поднебесной. То есть вот это Евангелие, радостная весть, то, как человек переходит из такого состояния в такое состояние святости, через веру в кровь Иисуса Христа. Вот такая весть, она была возвещена по всей твари поднебесной. То есть мысль такова, что Павел им говорит, колоссяне, это не просто вы вот такие грешные, и я пришел вам и вот такой метод оправдания предлагал. Это все грешны, и всем это проповедуется. Это не вы такие ничтожные, и вам нужен такой радикальной меры, как смерть Сына Божьего. Это всем об этом проповедуется. И вы должны держаться этой вести. И вы знаете, мы иногда чувствуем большую поддержку от новостей, которые как бы более известные, да? Если вы там прочитаете в интернете, в каком-то поисковике какую-то новость, там построят метро в этом районе у вас, ну вы еще не знаете, что там это самое. А если по телевизору скажут, по основному каналу, там-то будет метро, где вы рядом живете, ага, это у вас будет поддержка, да? Это не просто я там где-то вычитал, да? Сказали по основному каналу, да, то есть... Всей вселенной, по всей России, по всей Москве сказали, что метро в этом районе будет, да? И это поддерживает нас. И то же самое здесь Павел примерно говорит. Это не только я вам это проповедую, это везде я все проповедую так. Потому что другого способа спастись нету. Это не то, что вы такие грешные. И мы иногда думаем, в нашей вроде бы искренности, мы думаем, ну что вот я все, благодать, ну что я все, кровь Христа, ну сколько можно уже... Что за мной все вытирает? Я же должен тоже уже взрослый духовный человек, да? Я же тоже должен как бы это самое за собой сам следить, да? Я уже вроде не маленький, да? Вот я когда был молодой верующий, тогда благодать, да, вот первые два года, да, потому что я был из такого состояния, конечно, это было понятно. Но сейчас-то я уже 10-20 лет христианин. И вот в такие мысли Павел говорит... Если только тверды непоколебимы в вере. Не надо ничего придумывать. Та же самая вера, которую мы слышали, она должна у нас продолжаться. Из такого состояния, будучи 20 лет во Христе, все равно из такого состояния, в такое состояние мы переходим как? Верую. И эту веру нужно хранить. Веру в кровь Иисуса Христа. Другого пути нету. Нельзя от этого отстать. От этого благовествования, от этой надежды. Действительно, потому что это надежда. Сатана, он хочет сказать, что он хочет, чтобы мы отпали от надежды. Он хочет сказать, что кровь Христа, да, она имеет какое-то место, но она не все решение для тебя. Она не полнота для тебя. Вот сатана пытается делать. И мы иногда, в первом веке это было, и в современности это происходит, мы начинаем искать полноту в философии, в аскетизме, в ритуалах, в добрых делах. И все это может быть отчасти очень хорошо, но это все равно не переводит нас из этого состояния, когда мы отчужденные враги, состояние святости. Только вера в кровь Иисуса Христа это делает с нами. И мы должны продолжать хранить эту веру, такую простую веру. Если только пребывайте тверды и непоколебимы. Я часто говорю, что Бог все сделал. Бог все сделал. Но одну вещь человек должен сделать. Он должен проявлять веру. Вера это не дела. Это просто вера это уверенность в том, какие дела сделал Иисус на кресте. Каждый может верить. Не переживайте, что вдруг у меня не будет веры. Просто смотрите на крест. Тут все просто. Кровью Христа. умиротворил земное и небесное. Написано, все. Мы уже можем верить. Вера от слышания Слова Божьего. Если вы сомневаетесь, откройте Слово Божье, у вас будет вера, все. Это не проблема. Вот такую простую веру нужно хранить. Обратите внимание, когда христианина призывают к вере, ты должен верить. Христианин может подумать, у него своя картина, как это нужно верить. А, пастор, наверное, говорит, что я должен проявить дисциплину, быть более твердым в борьбе с грехом, изменить свою жизнь, начать что-то делать. Вот так человек может в церкви понять, ты должен верить, да. И ты должен верить, и христианин может понять, я должен быть действительно более святой в моей жизни. И для него послание о вере будет не поддержкой, а как будто еще одним каким-то бременем. И уйдет из церкви еще более загруженный, надо верить, а вот я же не верю, я такой грешный. И он еще будет более удручен. Но это не то, как, когда говорится, когда призыв к вере идет, это не тот контекст в Библии. Обратите внимание, в Библии несколько раз говорится, если только пребываете в вере. Для некоторых христиан это может быть смущение, потому что им думали, что Бог, они думают, что Бог их избрал от сотворения, хотели они спастись, не хотели они спастись, вот они спасены, и все, и спасение, хочешь потерять ты его, не хочешь потерять, ты будешь все равно спасен. И христиане держатся за эту мысль, потому что они видят в этом уверенность в спасении. А когда говоришь людям про веру, и как будто им кажется, что это возлагается какая-то ответственность на меня, я должен что-то делать, я должен верить, они сразу паникуют. Это потому что понятие вера, оно иногда не то, как... Иногда, когда человеку говоришь верить, он начинает думать, что это он что-то должен делать. Но вера – это не дела. Это не дела. И вот это место, если только пребываете тверды. Еще есть другое место. Евреям, 3 глава, 6 стих, со мной откройте. Чтобы это слово «если» нас не смущало. Должны понять, 3 глава, 6 стих. А Христос, как Сын, дом Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым мы хвалимся, твердо сохраним до конца. Обратите внимание, контекст, опять же, контекст благодати. Контекст то, что Ветхий Завет был, пересвященники Ветхий Завет был, а теперь Иисус Христос. Его кровь, Его Завет, она лучше. И вот вы должны в это верить. Вы уже... Дом Его, вы уже дом Бога. Вы уже дом Бога. Просто продолжайте в это верить. Хвалитесь, имейте дерзновение это. Имейте дерзновение, что по природе мы были вот такие, врагами Бога. Но Бог сделал так, что я вот стал святым. Я имею право иметь дерзновение это. Я могу прийти на небеса и сказать, посмотрите, я был таким. Я могу сказать ангелам, посмотрите, я был такой. Но теперь я стал такой. И это благодаря Иисусу Христу. И ангелы мне не скажут, ну что ты слишком высоко наметился. Ангелы прославят Иисуса Христа, и я прославлю вместе с Ним. Мы можем иметь это дерзновение. Я был такой, но Иисус сделал кровью креста, и я теперь такой. Это не от меня, но я хвалюсь Богом. И я имею дерзновение. Я дом Святого Духа. Я избран Богом. Бог живет во мне. Я свят. Я раньше был расположен к злым делам. Теперь Бог дал мне новое сердце. Иметь вот это вот дерзновение. То есть контекст говорится не о том, что давай, а о том, кто мы уже есть. По благодати мы дом Божий. И вот такую веру, когда говорится, если только дерзновение, имейте вот это дерзновение. И вот это и есть жизнь по благодати. Уповать на кровь Христа. И 3.14, тоже 14 стих тоже главы. Ибо мы сделались причастниками Христу. Как стать причастником Иисуса Христа? Когда мы были расположены к злым делам, были грешны, вот в этом состоянии. И теперь стали причастниками Христа. Ничего себе! Ты был такой, и теперь стал причастником Иисуса Христа. Ты объединился с Иисусом Христом. Он твоя глава, а ты часть Его тела. Как ты перешел в такое состояние? Не слишком ли ты замахнулся? А здесь говорится, мы сделались действительно причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. И когда вы смотрите все послание евреям в контексте, вы говорите, что вы видите, что это призыв к вере в благодать, к вере, что кровь Христа омывает нас и приближает к Богу, и у нас есть дерзновение ходить во святое святых. Вот о чем здесь говорится. В Евреях и в Колоссянах говорится, когда призывается к вере, имеется в виду верить в кровь Христа. Не верить не в то, что я должен что-то сделать, а именно верить в то, что Христос сделал для меня на кресте. И это несложное послание, это несложный призыв, это не бремя, это действительно надежда благовествования, которой мы просто должны держаться. В жизни бывают трудные времена, особенно когда испытания происходят в жизни. Мы можем поколебаться в благодати Божьей, нам может показаться, что не, я слишком сложный материал для Бога. Мне кажется, Бог ничего не может сделать с моим упрямством, с моей недисциплинированностью, с моим каким-то духовным разгильдяйством. Наверное, Бог махнул на меня рукой. Наверное, мне не надо даже уже продолжать стараться. Есть люди там, не знаю, Чак Смит, Билли Грэм там, или еще кто-то, да. А я, наверное, вряд ли. Зачем особенно погружаться в эти духовные мысли, когда они приносят только конфликт и боль? Да. Такие мысли могут прийти. И вот в такие мысли Павел, что бы он сказал бы, имей дерзновение. Сохрани вот эту простую веру, что из этого состояния, в такое состояние святости, ты переходишь в веру в кровь Христа. Ничего не изменилось. Вот такое Евангелие, оно проповедуется повсюду. Потому что все грешны. Когда у вас в жизни такое произойдет, заставьте себя открыть вот такой стих Колоссянам 1:23 и скажите своей душе, вот она истина. Я не такой, я теперь такой. Я свят, не повинен, не порочен. Не важно то, что вы это не чувствуете. Скажите то, что Библия, то, что Слово Божие вам говорит, а не ваши чувства. Вот это и есть вера. Вот такую твердую веру надо хранить, и Бог нас к этому призывает иметь эту непоколебимую веру в кровь Иисуса Христа.